Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов, и сегодня в программе. Главная военная прокуратура не усмотрела вины Сталина в расстреле поляков в Катынском лесу в 40-м году. Сегодня всероссийская акция в защиту малого и среднего бизнеса. Калининградская оппозиция заступилась за губернатора региона Георгия Босса. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня российское правозащитное общество «Мемориал» обратилось к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Генеральной прокуратуре проверить качество расследования так называемого «Катынского уголовного дела». Дело о массовых расстрелах около 22 тысяч польских граждан в Катынском лесу в 40-м году было закрыто главной военной прокуратурой в 2004-м. Правозащитники обращают внимание на тот факт, что среди виновных, по версии главной военной прокуратуры, виновных в этом преступлении, не оказалось Сталина. Вот что рассказал радио «Свобода» координатор польских программ «Мемориала» Александр Гурьянов.
В начале марта мы обратились к президенту с письмом в связи с 70-летием Катынского преступления. И в этом письме мы перечислили меры, которые с нашей точки зрения необходимы для разрешения этой Катынской проблемы в России. Чисто юридические меры. В частности, мы считали необходимым возобновление расследования Катынского преступления и поименную реабилитацию всех расстрелянных в соответствии с действующим российским законом о реабилитации жертв политических репрессий. Это обращение администрация президента тогда в марте передала в главную военную прокуратуру. И вот главная военная прокуратура нам на него ответила. В этом письме главная военная прокуратура повторяет свою позицию, которая нам уже была давно известна. Позиция сводится к следующему, что прокуратура Катынскому преступлению дала некоторую свою квалификацию, совершенно произвольную. И совершенно произвольно прокуратура определила круг лиц, ответственных за совершение этого преступления. Виновными прокуратура признала всего лишь несколько лиц из руководящего состава НКВД и квалифицировала их действия как превышение власти.
И вас возмущает то, что в этом списке нет высших руководителей советского государства того времени?
Мы считаем, что это очевидным, вопиющим образом противоречит самой сути этого преступления, поскольку опубликовано решение Политбюро и все документы, входящие в состав этого решения, все подготовительные документы, опубликованы в том числе многократно за последние 18 лет, и последний раз они были опубликованы на общедоступном сайте Федерального архивного агентства по указанию президента. На этих документах имеются подписи Сталина, Ворошилова, Молотова, Микояна и отметки о голосовании за Кагановича и Калинина. Эти подписи и сами документы подтверждают, что основными участниками этого преступления, собственно, его инициаторами, были эти люди, которые и распорядились о расстреле польских граждан без всякого суда и без предъявления обвинительного заключения. И, значит, они и являются главными виновниками. Прокуратура в состав виновных их не включила. В состав виновных прокуратура включила только вот этих нескольких руководителей ведомственного уровня, ведомства НКВД.
И вы хотите, чтобы главная военная прокуратура заново рассмотрела это дело, и в числе обвиняемых появились эти фамилии?
Мы считаем, что необходимо, чтобы в числе обвиняемых появились главные виновники, в числе лиц, совершивших, чтобы в связи с этим была отменена вот эта издевательская квалификация как превышение власти. Ведь, ссылаясь на эту квалификацию, прокуратура дальше утверждает, что это общеуголовное преступление, и к нему применим срок давности. А возобновление расследования абсолютно необходимо, потому что прокуратура в том следствии, которое было прекращено в 2004 году, не выполнила одну из важнейших задач любого следствия, а именно определение, установление полного состава всех потерпевших, то есть жертв расстрела. Сейчас прокуратура нам заявляет, что невозможно реабилитировать конкретных военнопленных, расстрелянных в Катыни и в других местах, поскольку якобы не сохранились документы, которые позволяют установить, что именно данное лицо было тогда расстреляно. Значит, это не соответствует действительности. Такие документы сохранились.
Почему мемориал выбрал именно такую форму обращения к высшему лицу государства, к президенту Дмитрию Медведеву, и каковы шансы на то, что президент прислушается?
Нынешнее обращение, оно является уже вторым, так? Ответ на первое обращение мы получили от прокуратуры, и этот ответ входит в разительное противоречие с заявлениями президента и премьер-министра, которые вот были сделаны в апреле и мае по Катынскому делу, с заявлениями, в которых однозначно Катынский расстрел польских военнопленных назван преступлением тоталитаризма и виновниками указаны Сталин и сталинское руководство. Тут имеется совершенно явное противоречие между позицией прокуратуры и этими заявлениями. Мы не знаем, является ли это противоречие мнимым или действительным. Во всяком случае, оно налицо.
Как вы полагаете, в чем причина этих противоречий? Почему действия главной военной прокуратуры расходятся с официальными заявлениями российских властей?
Возможно, в инерционности причина, поскольку до этих заявлений президента, премьера и других официальных лиц, руководителя Росархива, которые прозвучали в апреле-мае, до этого в течение полутора десятков лет царило полное молчание, и любые официальные органы всячески избегали высказываться на тему Катынского преступления. В этой атмосфере, в этой ситуации вот такого молчания и, так сказать, избегания разговора никакой реакции не встречали попытки сталинистов возродить старую советскую версию, фальсифицированную, согласно которой расстрел был произведен немцами. Вот главная военная прокуратура на протяжении вот этих полутора десятков лет тоже придерживалась такой позиции умолчания и всяческого затушевывания этого вопроса. Вот возможно, что инерционность на главной военной прокуратуре до сих пор сказывается.
Александр Гурьянов, координатор польских программ общества «Мемориал». Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Турцию на самолете МЧС России прибыли 3 бригады врачей для транспортировки на родину пострадавших в результате катастрофы туристического автобуса. Российское правозащитное общество «Мемориал» обратилось к президенту страны Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Генеральной прокуратуре проверить качество расследования так называемого «Катынского уголовного дела». Совет Федерации направил в правительство России предложение принять законы, направленные на более безопасное ведение работ в угольной области.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Инициативная группа бывших работников калининградской авиакомпании «КД Авиа» обратилась с письмом к Дмитрию Медведеву с требованием отправить в отставку губернатора региона Георгия Босса. Однако калининградская оппозиция не готова поддержать это требование. Об этом пишут сегодня российские газеты. Подробнее об этом моя коллега Надежда Перцева.
В письме Дмитрию Медведеву бывшие работники «Калининград Авиа» заявили, что руководство области незаконно сняло их проблему с повестки дня и дезинформирует руководство страны, пишет газета «Коммерсант». Реальная ситуация в Калининградской области весьма существенно отличается от той картины, которую нарисовал вам губернатор БООС, подчеркнули авторы, сообщив, что задолженность по зарплате «КД Авиа» составляет 607 миллионов рублей, а отнюдь не 130 миллионов, как доложил губернатор. Они возмутились, что единственный в регионе авиационный перевозчик был уничтожен не без участия областной власти. Парадоксальная ситуация. Государством выделяются огромные средства на поддержание предприятия, а региональная власть оказывается не заинтересована в его существовании и деньги забрала себе. Конец цитаты. По мнению авторов письма, областные власти не способны защищать права граждан, поэтому они требуют отставки Георгия Босса, как не справляющегося со своей работой, дезинформирующего руководство страны и ведущего регион к новым социальным потрясениям. Конец цитаты. Однако калининградская оппозиция, продолжает газета «Коммерсант», которая в начале года провела 10-тысячный митинг протеста, не готова поддержать требования инициативной группы. Лидер движения «Справедливость» Константин Дорошок, подчеркнув, что его организация поддерживает работников КДАВИА, заметил, что сейчас неконструктивно требовать отставки губернатора. Прокомментировать ситуацию вокруг КДАВИА я попросила депутата Законодательного собрания Калининграда Соломона Гинзбурга.
Премьер-министр 27 октября, 7 месяцев назад, был в Калининграде, и фактически его визит был посвящен развязыванию узла с КДАВИА. Было сказано о том, что все проблемы решены. Вот прошло 7 месяцев. Ситуация просто загнана в тупик. Очевиден, видимо, какой-то рейдерский захват, возможно, Санкт-Петербургским банком, возможно, какой-то иной структурой, но очевидно, что кто-то в правительстве, кто-то в федеральном центре потворствует этому процессу по дальнейшему уничтожению остатков этой структуры, которая называлась КДАВИА. Так вот, я хочу сказать, что срочно надо создавать, и это должен инициировать федеральный центр, потому что это предприятие находится под патронажем Министерства транспорта России, совместную комиссию искать выходы. И они должны четко ответить на два вопроса. Первое. Нужно ли Калининграду такое предприятие? Если да, то как оно будет развиваться? Второе. Как закрыть все долги перед 2000 человек? Конечно, на мой взгляд, губернатор срочно должен выгнать министра транспорта, активного единоросса местного олигарха Александра Ральбинова, который провалил эту ситуацию с КДАВИА. Это еще раз показывает, что идея партийного правительства неэффективна. И в данном случае должен подключиться федеральный центр. А что касается письма, да, я действительно считаю, не исключено, что законное недовольство людей, которые остались без работы, без заработной платы, используется для того, чтобы решить задачу, связанную с заменой действующего губернатора. То есть искренний позыв направляется в определенное русло. Я бы хотел, чтобы все-таки решение по данному вопросу принимал Медведев, а не Путин относительно личности губернатора. Это первое. И второе, чтобы ситуация с людьми, которые без заработной платы, все-таки не использовалась против этих людей, не использовалась чисто в политических целях.
Такова точка зрения депутата Законодательного собрания Соломона Гинзбурга. Министр социальной политики области Марина Аргеева убеждена, что само требование отставки главы – это чистой воды политика. Что касается цифр, названных в этом письме, то пока мы сверяем наши выкладки с подсчетами авиаторов, цитирует министр социальной политики области Марину Аргееву газета «Коммерсант». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
В Хамовническом суде Москвы, где рассматривается второе уголовное дело бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, дают показания новые свидетели. О том, как проходит сегодняшнее заседание, в прямом эфире узнаем от нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой, которая находится в зале суда. Марьяна, здравствуйте, ждем от вас подробностей.
Здравствуйте, Арслан. Да, сегодня выступает новый свидетель защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Это редакционный директор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова. Сегодня она дает показания по вопросу, связанному с информационной политикой ЮКОСа, поскольку в обвинительном заключении в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева неоднократно упоминается, что они скрывали истинные доходы компании и истинное состояние дел там. И вот Татьяна Лысова уже рассказала о том, что она как журналист регулярно имела доступ к информации к компании ЮКОС, о добыче нефти, о выручке за эту нефть, о прибылях, об убытках. У нее была возможность лично встречаться с руководством и на пресс-конференциях, и во время интервью, и задавать им вопросы. И вот буквально несколько минут назад свои вопросы Татьяне Лысовой начали задавать государственные обвинители. Они протестовали против выступления этого свидетеля в суде, говоря, что она ничего конкретного по предъявленному обвинению не может пояснить. Но, тем не менее, вот суд ее допросил, и, кроме всего прочего, председательствующий Виктор Данилкин удовлетворил и все заявленные накануне ходатайства о вызове в суд 36 свидетелей защиты. Это бывшие сотрудники ЮКОСа, директора нефтедобывающих компаний, управленцы. Интересно, что 34 из свидетелей из этого списка были в списке свидетелей обвинения. Но вот теперь они переквалифицировались на свидетелей защиты. Арслан?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова была в прямом эфире из Хамовнического суда Москвы, где рассматривается второе уголовное дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Акция против монетизации бюджетной сферы пройдет сегодня в Москве. Против реформы госучреждений, финансирование которых будет теперь осуществляться в соответствии с государственным заказом, выступают активисты движения «Московские родители», рассказывает Тамара Леленкова.
Недавно принятый Государственной Думой закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных муниципальных учреждений по-прежнему остается в центре внимания российской общественности, главным образом родителей, которые и соберутся сегодня у станции метро улица 1905 года. Глава недавно созданного движения «Московские родители» Галина Шнайдер считает...
Многие учреждения, которые находятся далеко от центра, они просто будут закрываться, потому что не смогут себя обеспечивать, не смогут привлекать к себе инвесторов, да, и собирать деньги с родителей, которые и так достаточно нищенски у нас вообще существуют. Это приведет, конечно же, к тому, что дети останутся без образования, будут принадлежать сами себе, будет безработица, потому что сотрудники потеряют свои места, будет нищета. Общественные организации, которые не согласны с данной реформой, и у нас по России очень много таких организаций, движений уже сейчас в разных городах и регионах, готовы создать Всероссийский родительский чрезвычайный комитет присоединится к нам, да, для того, чтобы объединить усилия в противостоянии этой бюджетной реформы.
С инициативой создания Всероссийского родительского чрезвычайного комитета ВРЧК выступили молодые социалисты России. Лидер организации Дмитрий Гудков рассказал о главной цели сегодняшней акции.
Наша организация «Молодые социалисты России» будет требовать отставки Кудрина, потому что это человек, который является главным монетизатором, инициатором этой реформы, не только этой, и многих других. Но к партии здесь не имеет никакого отношения, могу сразу сказать. Здесь исключительно общественные организации, родительские комитеты. Мы хотим сначала объединить общественность, и, безусловно, мы будем сотрудничать с разными политическими партиями, с разными, я подчеркиваю. Смотрите, огромное количество родительских комитетов сегодня сами, их никто не заставлял, не принуждал, они сами объединились, создают разные движения. И эти люди начинают вникать, кто голосовал, как голосовал. И в 2011 году они пойдут на выбор активно.
Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Одной из центральных международных новостей остается противостояние КНДР и Южной Кореи. Последние новости мы узнаем от моего коллеги Александра Гостева. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Арслан. Действительно, это центральная международная тема. Из последних событий или каких-то известий, связанных с противостоянием Северной и Южной Кореи, могу отметить то, что госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила сегодня, что международное сообщество должно обязательно и быстро как-то отреагировать на вот, напряжение обстановки, которая продолжает все ухудшаться и ухудшаться. Она произнесла это, находясь в Сеуле, в столице Южной Кореи, где она как бы заканчивает свое азиатское турне. Я напомню, что она побывала еще в Японии и в Китае. Так вот, на совместной пресс-конференции сегодня с министром иностранных дел Южной Кореи Хиллари Клинтон и ее как бы южнокорейский коллега, опять подтвердили то, что они считают, что Северная Корея несет ответственность за атаку и гибель южнокорейского катера «Чхонан», который был торпедирован северокорейской торпедой, как утверждается, 26 марта. Погибли тогда 46 южнокорейских моряков. До того, как приехать в Сеул, Хиллари Клинтон провела переговоры в Китае, и там она пыталась как бы надавить, как пишут западные информационные агентства, на Пекин с целью как бы заставить его присоединиться к санкциям против Северной Кореи, хотя международные наблюдатели отмечают, что сейчас Пекин занял такую очень осторожную линию поведения по разным причинам, но видно, что все стороны разными способами пытаются как-то помешать эскалации обстановки на Корейском полуострове, и Китай в первую очередь заинтересован в сохранении спокойствия, поскольку это страна, которая граничит непосредственно, в общем, единственная практически с Северной Кореей. А тем временем Южная Корея заявила также о том, что 4 подводные лодки, принадлежащие военно-морским силам КНДР, вышли в Японское море на учения. Эти учения там провели, после чего исчезли с радаров, и это очень беспокоит именно южнокорейскую сторону. Считается, что вот этот шаг проведения учений в Японском море, это, ну, прелюдия к какой-то очередной провокации со стороны КНДР. Еще могу к этому добавить, что по-прежнему продолжается пропагандистское вещание, которое организовала Южная Корея вдоль границы с Северной Кореей. Установлены вот эти гигантские громкоговорители вдоль всей границы, которые на корейском языке, естественно, передают информацию об инциденте в Желтом море, о потоплении южнокорейского катера, и как-то пытаются, не знаю, в общем, эффективно это или нет, повлиять на как-то северокорейскую сторону. Очевидно, пропаганда это идет на северокорейских солдат, и Северная Корея уже расценила это как фактически объявление войны, если послушать объявления, которые идут по северокорейскому телевидению. Войска КНДР приведены в полную боевую готовность, и, в общем, сейчас это действительно центральная международная тема, ситуация очень обострилась. Арслан.
Спасибо, Александр Гостев, обозреватель «Радио Свобода», о кризисе в отношениях между КНДР и Южной Кореей. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Сегодня всероссийская акция в защиту малого и среднего бизнеса. В Ростове-на-Дону перед проведением саммита России и ЕС усилены меры безопасности. В Ярославле начался международный музыкальный фестиваль, приуроченный к тысячелетию нашего города. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень», но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Сегодняшняя тема передачи – «Почему российские ученые требуют отставки министра образования и науки Андрея Фурсенко». Ведет программу Виктор Резенков. В Москве 12:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Российское правозащитное общество «Мемориал» обратилось к президенту страны Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Генеральной прокуратуре проверить качество расследования так называемого Катынского уголовного дела. В Турцию на самолете МЧС России прибыли 3 бригады врачей для транспортировки на родину пострадавших в результате катастрофы туристического автобуса. Жертвами аварии стали 15 человек, в том числе 13 граждан России. Пострадали 26 человек. Совет Федерации на заседании в среду направил в правительство России предложение принять законы, направленные на повышение безопасности производства в угольной отрасли. В столице Киргизии Бишкеке проходит митинг родственников погибших и пострадавших в результате массовых беспорядков в начале апреля. Собравшиеся у здания парламента требуют, чтобы глава Временного правительства Роза Атунбаева рассказала о ситуации с выдачей Киргизии бывшего президента Курманбека Бакиева и членов его семьи. В Урус-Мартановском районе Чечни в ходе перестрелки убиты 2 боевика. Как передает Интерфакс, двое вооруженных людей были обнаружены сотрудниками милиции на окраине села Гойта. На требование предъявить документы они открыли по милиционерам огонь. В дагестанском городе Хасавюрт в результате обстрела неизвестными взорвался газопровод местного значения. В связи со случившимся подача газа прекращена в 2 жилых микрорайона. Восстановительные работы планируется завершить к вечеру среды. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Южную Корею, чтобы выразить Сеулу поддержку в его противостоянии с Северной Кореей. КНДР выступила с угрозой порвать все отношения с Южной Кореей в ответ на обнародование выводов Международной комиссии о том, что корабль Южной Кореи затонул в результате попадания северокорейской торпеды. Тогда погибли 46 моряков. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня в России отмечают День предпринимателя. К этому дню оппозиционные политические силы приурочили сразу несколько акций. Партия «Яблоко» проведет в Москве акцию «Малый бизнес идет в политику», на которую планируется приезд предпринимателей из разных российских городов. А партия «Правое дело» проводит всероссийскую акцию в защиту малого и среднего бизнеса под лозунгом «Хватит кошмарить бизнес». И на линии прямого эфира из центра Москвы корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Скажите, не помешал ли холод и сильный дождь собраться сегодня активистам правого дела?
Здравствуйте, Арслан. Самое интересное, что действительно сегодня очень много говорят о том, что идет дождь, что в Москве пасмурно. Например, Борис Надеждин сравнил эту погоду с состоянием на сегодняшний день российского бизнеса, что в государственный праздник, День предпринимательства, который сегодня отмечают в России, обычно разгоняют облака, и официальные властные лица выступают под солнцем, а сегодня так получается, что идет проливной дождь, он идет с самого утра, и получается вот такая картинка, нарисовал Борис Надеждин, что бизнес как раз вот он такой промокший, у него за шиворот постоянно капает холодная вода, дождь идет. И бизнес сейчас пытается в России, малый и средний, кучковаться, чтобы согреть друг друга своими телами. У него это плохо получается. А далее Борис Надеждин, конечно же, напомнил, что у нас очень много бизнесменов сейчас находится в СИЗО, находится там незаконно. Кстати, здесь находится также член партии «Правое дело» Яна Яковлева, которая в свое время по ложным обвинениям отсидела некоторое время в СИЗО. Напомнили о Ходорковском, хотя это не малый и не средний бизнес, конечно же, который сидит по политическим мотивам, считает в правом деле. Сейчас надо признать, что под зонтиками и в таких плащ-палаточках, накидках собралось действительно, ну, для такой погоды достаточно много человек. Могу сказать, что где-то 50-60. Они держат в руках флаги правого дела, на них кепочки правое дело. И самый популярный лозунг, который находится в руках у представителей активистов партии, это одно единственное слово – «достали». Вот такая ситуация, Арслан.
Максим, ранее проходила информация, что Чичваркин, который ранее принадлежал к партии «Правое дело», находящийся сейчас в Лондоне, он может как-то виртуально принять участие в этом митинге. Известно ли что-то об этом?
Да, извините, ради бога, видимо, я совсем тут промок под дождем. 10 минут назад из Лондона связался с митингующими Евгений Чичваркин по телефону и довольно долго, где-то около 10 минут, рассказывал, объяснял свою позицию о том, что происходит в России. Было сказано очень много цифр. В основном Чичваркин говорил о повышении налогов в России и то, что они приведут к многомиллионным сокращениям, к безработице. И также вот заявил, вот его цитата, что государство, российское государство является самым дорогим государством в мире, то есть оно выкачивает из потребителей деньги, но при этом тратит на себя огромные миллиарды. Вот в двух словах смысл выступления Евгения Чичваркина. Сейчас, собственно, митинг продолжается, выступают активисты, Борис Надеждин, Георгий Бовт и многие, кто здесь мокрый, конечно же, но собрались и готовы продолжать этот митинг, он продлится час. Надо признать, что он закончится вот последний в Калининграде, а уже несколько прошло в Хабаровске, Владивостоке, Новосибирске.
Спасибо. Максим Ярошевский, корреспондент «Радио Свобода», с проходящего сейчас в центре Москвы митинга «Правого дела» в защиту малого и среднего бизнеса. Рискнули бы вы открыть свой бизнес в России? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин обратился к жителям Саранска.
Были такие мысли, если появится какая-нибудь достойная идея, то, скорее всего, рискну и попробую ее реализовать лично.
Ну, нет, бизнеса нет. Нет, потому что, мне кажется, это очень уж канительно, без отдыха, без выходных. Всегда в напряжении, день и ночь. Он вот у меня сын занимается, и мне его же даже жалко. Я говорю, да лучше бы ты так работал вот где-то бы. Ну, так вот, жизнь такая, видимо, ее заставляет, а я бы нет, я не сторонник.
Я давно мечтаю открыть свое дело, и надеюсь, что в этом году планирую строительство своего пруда. И будет мини-производство по разведению карпа.
А на сегодняшний день нет, но в дальнейшем пока не знаю. Но, тем не менее, сейчас я занимаюсь общественной деятельностью. Мне это вполне удовлетворяет. И поэтому предпринимательством я об этом просто сейчас на данный момент не задумывалась.
Да, я бы рискнул открыть свое дело, но, к сожалению, вот сейчас нет таких определенных наработок.
Я бы не хотела, потому что, как показывают, ну, по телевидению, я слышу от других людей, бесконечное безобразие. И, не знаю, мне бы лично не хотелось.
Да, я думаю, что нет. Нет у меня коммерческой жилки, грубо говоря. Слово «риск» не очень-то подходит, потому что тут уже не риск, а нужно больше умения, сноровки.
Нет, сейчас открывать свой бизнес, я считаю, как-то по финансам, во-первых, не получается. Нужно, если кредиты брать, это опять выплачивается. Во-вторых, знаю, все на взятках как-то, приходится всем платить, чтобы держаться на плаву, поэтому пока не хотелось бы.
Да я бы даже не рискнул бы, я бы открыл бы, если были бы деньги, свое бы туристическое агентство.
Все как пытаюсь вот заняться. Ну, я считаю, личная безопасность не гарантирована.
Вот что отвечали на вопрос, рискнули бы вы открыть свой бизнес в России, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Ростове-на-Дону перед проведением саммита России и ЕС усилены меры безопасности. Правозащитники и представители общественных организаций заявляют о том, что на них оказывается давление со стороны правоохранительных органов. Заявку на проведение 31 мая акции в защиту свободы собраний городские власти отклонили. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Григорий Бочкарев.
Несколько общественных организаций и движений заявили о своих планах провести 31 мая в Ростове-на-Дону акцию в защиту свободы собраний, которая гарантирована статьей 31 Конституции Российской Федерации. Солидарность ОГФ, Левый фронт и Нацболы приглашают всех заинтересованных граждан собраться в этот день у центрального входа в парк имени Максима Горького в 18:00. Акция в Ростове пройдет в рамках Всероссийского гражданского движения в защиту свободы собраний «Стратегия-31». Рассказывает один из организаторов мероприятия, руководитель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Борис Батый.
Заявка, ответ был отрицательный от со стороны администрации. Мотивировка в том, что раньше нас подали другие, и им согласовали акцию «Эфемерный день без табака». Ну, вообще довольно смешно, наши заявители были возле бюро пропусков еще в 8 утра. В 9 они первые вошли, получили, собственно говоря, пропуска, потом пошли в главный вход, это метров 150 оттуда, а вызвали работницу отдела, который заведует уведомлениями о массовых мероприятиях, она спустилась, потом поднялись наверх люди, так сказать, читала уведомление и в итоге поставила на наше уведомление, что 9-10. То есть, ну, мы были физически первыми. Далее последовал отказ, ну, это довольно стандартная форма, что кто-то раньше вас на это место заявил, хотя реально это не так, опять повторюсь. И мы подали в суд. Суд, согласно определению Конституционного суда апреля прошлого года, должен состояться до пикета. Ну, честно говоря, на суд особой надежды нет. Ну, посмотрим. У нас, в принципе, есть аргументы, которые можем в суде предъявить. Кроме того, что я сказал вот сейчас непосредственно. В этот раз мы успели подать в суд. В прошлый раз мы просто не успели это сделать. Подаем в суд. А так, в принципе, 31-го, 18 часов выходим по принципу места встречи. И время изменить нельзя.
По словам организаторов ростовской акции в защиту 31 статьи Российской Конституции, практически за всеми ними усилилось наблюдение со стороны правоохранительных органов, а несколько активистов были даже задержаны, продолжает Борис Батый.
Ставят машины, так сказать, наблюдают, блокируют помещение, как меня вот последний раз фактически блокировали. То есть смысла выходить не было. То есть можно было оказаться в милиции, ну и не только меня блокировали. Говорит, обычно просто блокируют, либо задерживают. Елизарова задержали, сотрудники уголовного розыска. Ну просто посидел у них в бобике и побеседовал часа два или три, в общем, это у него лучше спросить. И потом просто без всякого протокола отпустили. Павла Нагимина повезли в мировой суд после задержания, так сказать, по статье 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудникам милиции. Правда, загадка законности этого требования, если человек едет на маршрутке, его на остановке берут, задерживают. Ну, вообще, по этой статье до 15 суток, но в этот раз всего лишь 600 рублей штрафа. Но хотя Павел Нагибин провел ночь в ОВД, и, в общем-то, там условия весьма сомнительные. Не, в любом случае, психологическое давление, потому что когда ты находишься в милиции, то есть обстановка абсолютно некомфортная, то есть что будет, непонятно, то есть, естественно, какие-то эмоции, и не всегда положительные, имеют место у задержанного. Меня, то есть, 31-го фактически заблокировали. Я не смогу прийти. Не знаю, смогу ли я прийти 31 мая. Ну и возникает простая ситуация. То есть лидеры зовут людей, сами не являются. И некоторая дискредитация возникает. То есть у людей, кто в детали не знает, возникает осада. Как же так? Мы пришли, они не пришли. Ну что это такое?
Последние дни на улицах столицы Южного федерального округа значительно увеличилось количество сотрудников милиции. Это просто бросается в глаза. Беспрецедентные меры безопасности власти объясняют приближением саммита «Россия-Евросоюз», который пройдет в городе 31 мая – 1 июня. По мнению экспертов, именно это событие может пагубно сказаться на желании российских граждан публично высказаться в защиту свободы собраний. Нарастающая с каждым днем концентрация сил правопорядка вызывает у жителей города недоумение. Как сказала одна из ростовчан, преподаватель биологии Елена Сергеева.
Я думаю, что это не может нравиться никому, не только жителям Ростова, но и жителям, допустим, Санкт-Петербурга, Красноярска или где там еще такие саммиты проходят. Потому что это получается ситуация какого-то такого странного положения, не сказать, чтобы чрезвычайного. Чем вызваны такие повышенные меры безопасности, я не знаю. Может быть, это вызвано недоверием властей к народу? Может быть, потому что, в общем-то, у нас власть всегда дистанцируется от народа. Власть не доверяет народу, народ не доверяет власти.
Несмотря на усиливающиеся меры безопасности, ростовчане все же намерены прийти 31 мая к центральному городскому парку с российской конституцией в руках. В частности, это намерен сделать Александр Пахомов.
Вообще-то у меня друзья планируют прийти, может, за компанию пойду с ними. Они как-то раз ходили, вот меня приглашают. Пойду, наверное. Я еще помню, царь манифест издавал, там, даровал свободу слов, собраний. Давно было, вот боремся все.
По информации представителей Донской организации Левого фронта, митинги в рамках стратегии 31 пройдут еще в двух городах области, в Таганроге и в Новочеркасске. О своих намерениях провести пикеты в дни саммита ЕС-Россия заявили также представители обманутых дольщиков и пенсионеры-шахтеры из города Зверево. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Говорит Радио Свобода в Москве без четверти час. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Турцию на самолете МЧС России прибыли 3 бригады врачей для транспортировки на родину пострадавших в результате автокатастрофы. Мемориал обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой проверить качество расследования Катынского дела. В Урус-Мартановском районе Чечни в ходе перестрелки убиты 2 боевика.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Трагедия в Турции. Российские исследователи выехали на место автокатастрофы.
Комментарии экспертов.
Морской старт и его банкротство. Финансовый аналитик Андрей Сотник о космических странностях проекта.
Право автора.
Путин, выходи. Журналист Илья Мильштейн. Дело ЮКОСа требует новых свидетелей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В программе «Свобода в полдень» экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Доля проблемных и безнадежных кредитов в совокупном кредитном портфеле российских банков увеличилась в течение первого квартала года с 11,3% до 11,9%, сообщил представитель Центрального банка Владимир Чистюхин. На 1 апреля 2009 года, по его словам, этот показатель составлял 8,5%. Президент России подписал закон, дающий право Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства по решению главы государства безвозмездно передавать земельные участки фонда с расположенной на них недвижимостью в собственность компаний, определяемых правительством страны. Сообщается, что одна из основных задач документа – создать законодательную базу для скорейшего урегулирования имущественных и земельных отношений на территории создаваемого инновационного центра под Московным Сколково. Пять крупнейших нефтяных компаний России просят Федеральную антимонопольную службу провести расследование в отношении производителей труб в связи с резким повышением цен и возможным ценовым сговором. Как отмечается в письме, направленном руководителю службы Игорю Артемьеву, только с февраля нынешнего года трубная продукция в стране подорожала на 15-20%, и такой рост не имеет под собой достаточных оснований. Это, по мнению нефтяников, угрожает их крупнейшим инвестиционным проектам, что, в свою очередь, скажется на стоимости реализуемых нефтепродуктов. Бразилия по объемам продаж легковых и легких коммерческих автомобилей может в этом году опередить Германию и стать четвертым по величине автомобильным рынком мира, после Китая, США и Японии, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на оценки международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. Эксперты компании прогнозируют, что в 2010 году объемы этих продаж в Бразилии составят 3 миллиона 300 тысяч автомобилей, а в Германии примерно на 100 тысяч меньше. Однако по продажам только легковых автомобилей Бразилия, по тем же прогнозам, будет по-прежнему заметно уступать Германии. Почти половину всего автомобильного рынка Бразилии контролирует итальянская компания Fiat и немецкая Volkswagen. Еще четверть бразильского рынка приходится на американские компании General Motors и Ford. Курс доллара на сегодня 31 рубль 43 копейки, на 56 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 60 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
С новостями экономики Иван Трефилов. В Ярославле проходит международный музыкальный фестиваль, приуроченный к тысячелетию города. В его программе 7 концертов, а художественный руководитель Юрий Башмет, рассказывает Марина Тимашева.
На закрытии фестиваля, это будет 30 мая, Олег Меньшиков и Ксения Рапопорт прочтут фрагмент из Евгения Онегина. А открылся фестиваль музыкой Вивальди и Брамса в исполнении солистов Москвы и венгерского скрипача Кристофа Баратти. В нескольких программах принимает участие солист-виолончелист, лауреат многих российских и зарубежных конкурсов Александр Бузлов. Один вечер так и называется — Александр Бузлов и друзья.
Ну, прежде всего, это очень хороший фестиваль. Юрий Абрамович делает большое дело, что вот он по России ездит. И самое главное, что он приглашает молодых музыкантов. Вот. Это очень приятный город. Я там был еще в детстве с фондом «Новые имена». Вот, поэтому они меня там еще помнят, когда я был совсем маленьким. Очень интересный фестиваль, возможность поехать не только, да, в Санкт-Петербург, Москву, но еще вот в такие очень красивые старинные города, где публика с большим интересом, кстати, ходит на эти концерты, и всегда полные залы там были. Очень здорово, что вот мне предоставили такую возможность собрать ребят. Мне кажется, у нас получилась очень интересная, разнообразная программа. Акцент, конечно, сделан на дуэтах. Это, наверное, самый интимный способ камерного музицирования из всех, да, дуэт, именно струнный. И поэтому там будет представлены и дуэт Россини с контрабасом. Это очень оригинальный дуэт, написано еще Россини был совсем молодой. Вот. А потом, конечно, будет дуэт Оффенбах, он тоже был виолончелист, как и, кстати, Россини, виртуозом. И он сочинил очень много дуэтов, в том числе вот «Сюита номер 2», которую мы будем исполнять с Лешей Найденовым. Это концертмейстер оркестра, замечательный виолончелист, мой друг. Будет дуэт с японской скрипачкой Майюки Шимой. Прекрасная скрипачка, мы с ней познакомились год назад в Швейцарии на фестивале Сейджо Озавы. Вот это будет дуэт Кодай, венгерского композитора. Будет трио Шуберта, первое с Ксенией Башмет, с Майю Кишимой. Вот, всегда мы мечтали это сыграть. А самое такое интересное сочинение будет в конце концерта. Это Джованни Салима, итальянский композитор, тоже виолончелист. Очень талантливый человек, и он пишет музыку на стыке рока, народной музыки итальянской, да, и каких-то восточных влияний там. И вот сочинение называется «Спазимо». «Спазимо» — это «агония» в переводе с итальянского. «Агония» — это также название церкви по Палермо, откуда он родом, где он живет, эта церковь переживала вот агонию, так как ее превращали из церкви, она была потом там каким-то складом. Из склада она превращалась в больницу для больных чумой в Средневековье. Потом во время Второй мировой войны ее разбомбили и так далее. Еле-еле ее вот восстановили в 95-м году, и он, собственно, написал к новому открытию этой церкви в 96-97-м. Замечательно, интересно очень сочинение для синтезатора. То есть там солирующий виолончель, синтезатор, ударные и струнное трио.
Саш, вот этот концерт, который 28-го, он так и называется, Александр Бузлов и друзья. Мне интересно, вот вы выбрали программу. Есть какие-то музыканты, которые вроде бы подходят, потому что их инструменты участвуют в этих сочинениях, но они не ваши друзья, но хорошие музыканты. Или есть такие же люди, которые ваши друзья, но музыканты, может быть, там похуже. Как вы будете действовать? Вот слово «друзья», оно что значит?
Я их так давно знаю, мы столько ездили и общались, и в ней, конечно, концерт не только играли вместе и, так как говорят, тусовались и так далее, что, конечно, они являются моими друзьями. Я тут долго не думал, кого позвать. И проверенные, и друзья. То есть в этом случае мне очень повезло, что все совпало. Я могу с гордостью сказать, что большинство моих друзей являются замечательными музыкантами, сами исполнителями, профессионалами большими. Вообще очень много ребят, с которыми я с удовольствием всегда играю. Все большие профессионалы, потому что все учились в Московской консерватории, большинство моих друзей. Или на Западе уже после того, как закончили. У всех прекрасное образование.
Александр Бузлов – сам аспирант Московской консерватории и ассистент Натальи Гутман. Так что программа следующего фестиваля с его участием уже может называться «Александр Бузлов и его ученики». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мало кто в театральном мире может похвастаться так долго сохраняемой традицией, как жители альпийской баварской деревни Обер-Аммергау. Они в эти дни могут с гордостью произнести: «Сегодня, как и наши предки 376 лет назад, мы разыгрываем историю пяти последних земных дней Христа». О фестивале, который проходит с 15 мая по 3 октября, история корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера.
В 1633 году жители баварской деревни, а ныне небольшого поселка Обер-Аммергау, молились об избавлении от бушевавшей кругом чумы и поклялись, если чума обойдет это место стороной, регулярно устраивать спектакль «Мистерию страсти Господни». Ни одного случая чумы в Обер-Аммергау не было. И первое исполнение жителями деревни спектакля «Страсти Господни» состоялось в 1634 году, и с тех пор раз в 10 лет живущие в Обер-Аммергау разыгрывают историю последних дней Христа. А в 1934 и 1984 годах были даже дополнительно устроены специальные представления по поводу 300-летнего и 350-летнего юбилеев самой традиции. Первое десятилетие спектакль был событием местного значения. Но когда в XIX веке на спектакле побывали все баварские короли, а Людвиг II в память об этом событии приказал возвести на близлежащей горе мраморное распятие «Пассионсшпиле», в буквальном переводе с немецкого «Страстные игры», стали постепенно приобретать международную известность. В наши дни этот проходящий раз в 10 лет фестиваль – дело коммерческое. Полгода репетиций, и труппа, где только исполнители главных ролей имеют дублеров, играет по 5 спектаклей в неделю продолжительностью более 5 часов. Правда, не подряд. Между двумя частями есть большая пауза, а финал спектакля – приходится с разрешения властей на полночь, дабы можно было играть сцену распятия на фоне ночного неба при свете прожекторов. В Обер-Аммергау время течет по-особому. Здесь жители спрашивают, иногда знакомясь с семьями: «Ваши дети родились до последнего фестиваля или после?» Перед началом каждого представления юный житель Обер-Аммергау произносит: «В память о клятве, которую дали наши предки, мы, жители Обер-Аммергау, разыгрываем в 2010 году страсти Господни».
Im Jahre 2010 das Passionsspiel aufführen.
Er schweigt. So frage ich euch.
Вы слышите фрагмент сцены с грешницей, которую за прелюбодеяние должны были по иудейскому закону казнить побиванием камнями. Звучит известная всем христианам фраза Иисуса: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень».
Der von euch, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.
Эта история удивляет и многими своими особенностями. Первое. Спектакль. Играют только местные жители, актеры-любители числом более 2500 человек. Это примерно половина от общего числа жителей Обер-Аммергау. В спектакле, например, участвует даже живой осел, на котором Иисус въезжает в Иерусалим. Абсолютно не используются парики. За полтора года до представлений мужчины Обер-Аммергау обязаны перестать стричься и бриться, и они свято выполняют это условие участия в представлениях, которые проходят в специально построенном театре, где зрители сидят в зале под крышей, а сама сцена остается под открытым небом, и действие разыгрывается при любой погоде. Все на сцене, костюмы, внешность героев, все должно быть в духе и стиле того, что известно из Евангелия о жизни Христа. Именно поэтому между жителями иногда возникают творческие споры. С 1986 года фестиваль в целом и создание спектакля возглавляет ныне 49-летний, а в момент назначения самый молодой в истории этих представлений руководитель Кристиан Штюкль. По поводу творческих споров он говорит: «До сих пор у нас не окончены споры о том, как должен выглядеть Христос. Одни убеждены, что он обязательно должен быть темноволосым, так как все происходит на Ближнем Востоке. Другие говорят, что он мог быть при этом и блондином. Но как Иисус выглядел на самом деле, мы же не знаем». Постановщик спектакля прав. Как на самом деле выглядел Иисус, мы не знаем. А вот как выглядит спектакль в Обер-Аммергау, пользователи интернета могут увидеть, воспользовавшись на нашей странице, линком на страницу фестиваля, на которой представлены важнейшие сцены этого уникального спектакля. Споры спорами, но так как в спектакле нет париков, Иисус нынешнего фестиваля в исполнении Андреаса Рихтера «Светловолос». Играющий Христа Андреас Рихтер работает детским психологом. Что из роли останется в нем, станет частью его самого. Андреас Рихтер. Я думаю многое, хотя из-за интенсивных репетиций не было времени об этом подумать. Сейчас пока все у нас и вокруг нас – это страсти.
Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет передача «Час прессы». Из Киева проведет Виталий Портников. Гости программы – это главный редактор издания «Телекритика» Наталья Легачева и главный редактор телеканала СТБ Алексей Мустафин. Зачем украинским журналистам совет по борьбе с цензурой? Об этом речь пойдет в программе «Час прессы». А мы, продюсер Олег Львов и я, Арслан Саидов, прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На борту самолета 15 врачей. Это медики МЧС.
Мы вместе
России,
с международным сообществом и нашими китайскими коллегами подготовим эффективную...
Конфликт вошел в такую фазу, что люди просто вынуждены стоять на пути...
Пенсионная реформа – часть греческой антикризисной
КНДР
программы.
КНДР примет меры военного сдерживания.
Владко Младич скрывается на территории Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.